Здравствуйте. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. В эфире программа «Персонально ваш». Сегодня «Персонально ваш» по видеосвязи с нашей студией. Эксперт в транспортной отрасли, предприниматель Олег Арефьев. Здравствуйте, Олег.
Да, день добрый.
Я напомню нашим слушателям номер для смс-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram +7 927 304 1051. Присылайте свои вопросы и комментарии. Не забывайте подписываться и смотреть трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе. А на Ютубе даже можно донатить, то есть делать добровольные пожертвования в пользу нашей радиостанции. Ну что, тема транспорта, она у нас не сходит с уст, и она вновь всплыла в нашей республике в понедельник, когда глава региона Ради Хабиров раскритиковал, так скажу, министра, теперь уже министра транспорта Алана Марзаева за увеличение смертности на дорогах. Вот хотел бы понять ваше мнение на этот счет. Насколько правильно критиковать вот это вот министерство, или как мы раньше называли, госкомитет, за смертность на дорогах? Правильно ли это, по адресу ли это, или, может быть, все-таки это больше относится к ГИБДД, или все-таки пересечение ведомств?
Ну, здесь, смотрите, здесь история такая. Дело в том, что до определенного момента как бы было логично критиковать ГИБДД, которая следила за исполнением, значит, правил дорожного движения. Но у нас в России была принята такая, у нас проект, программа, значит, безопасной и качественной дороги. Угу. Вот за эту программу, как раз суть этой программы — снижение аварийности на дорогах. И за эту программу как раз отвечает непосредственно у нас наш теперь уже новоиспеченный Минтранс. Поэтому критика его в адрес абсолютно оправдана. Здесь еще посмотрите, ситуация какая. Почему эта критика началась в понедельник? То есть аварии, это как бы не сказать, вот мы, если посмотреть статистику, не сказать, что аварий стало вот прям критически больше, что настолько больше, что стоило прям в понедельник такой жесткий разнос.
Я устраивать. Тоже так подумал. Ну, плюс-минус там, ну, плюс 8 человек. Ну, бывает и за день такое, к сожалению, случается.
Конечно. Плюс ведь, Руслан, вы еще посмотрите, сейчас осенняя, будем так говорить, гололедица, которая логически просто всегда всплеск идет определенный. Угу. Да, но критика почему появилась? Потому что по этому проекту, у нас в проекту были выделены огромные деньги, и Башкирия один из лидеров получения субсидий по этому, значит, проекту. И как бы, естественно, центр ждал какого-то улучшения. То есть, значит, либо уменьшение аварийности, либо какое-то изменение отчетности, либо еще чего-то такого благополучного, которое подтверждало бы, что деньги ушли не просто так. Uh-huh. А, и здесь такой момент. Этот проект... Вот у нас же как? У нас все просто. У нас мы получили деньги, построили дороги, отчитались. Все. Мы как построили? Перекатали, где-то закатали, с весной не сойдет асфальт, и слава богу. А сам проект подразумевает очень большое количество шагов, в том числе организацию общественного транспорта, в том числе развод, значит, потоков пассажиров и, значит, непосредственно потоков транспорта. И вот этим всем должен был заниматься Минтранс.
То есть, хочу здесь зафиксировать, получается, сам проект «Безопасные и качественные дороги» – проект неплохой.
Неплохой. Он, в принципе, там есть очень интересные моменты, которые, если мы правильно выполним, то мы реально получим определенное снижение. То есть логически, как минимум, мы не получим увеличение. Вот как минимум.
Угу. Просто есть заборы пресловутые, которые на улицах городов ставятся, которые в рамках этого проекта ставятся.
Вы знаете, там ведь история какая. В этом у нас проекте не заложено как бы так фрагментарно. То есть вот мы заборы поставили, раз снижение. Нет. То есть заборы идут в совокупности с определенным большим количеством поступков, действий, решений, еще чего-то в совокупности. То, чего мы в республике делать не умеем в принципе. Угу. Мы выхватываем какое-то, вот дороги перестелили, мы считаем, что мы поэтому у нас проекту выполнили показатели. По дорогам да, по нацпроекту нет.
Угу. То есть, получается, и деньги по нацпроекту освоены только в часть, та часть, которая была направлена на дороги, а на другие вещи деньги не освоены? Или я преувеличиваю, их освоили просто на другие цели?
Ну, здесь надо смотреть отчетность. Я, честно говоря, пока поэтому будут ее и нету, этой отчетности по освоению, значит, по нацпроекту, по этому финансов. Но если смотреть вот со стороны потребителя, то есть со стороны пешехода, человека, который идет по улице, то, в принципе, вот тех моментов, которые заложены были в этом проекте, и которые должны были появиться были на улицах, этого ничего нет.
Угу. Ну а как же, вот у нас хвалится в последнее время, что какие-то там, помимо стандартных светофоров, начали появляться проблесковые вот эти светофоры, плюс освещение, которое включается при подходе пешехода. Это вот, кстати, в рамках проекта или это инициатива местной власти?
Ну, это больше как бы инициатива местной власти, то есть в рамках проекта детализировать до одного отдельного светофора и как он включается, значит, этого нету, то есть там более глобальные вопросы заложены. А наш светофор, Руслан, смотрите, мы нашли один светофор, какой-то сделали, который включает, это неплохо, это, то есть сама по себе идея хорошая с этим светофором, но... Это один светофор на всю республику, который мы сейчас продаем в информационном пространстве, как победу вот какого-то мероприятия, какой-то идеи воплощения, еще чего-то. По факту это один светофор, не в центре города. Угу. Второй, третий еще даже не появился, не планируется, и появится ли вообще.
Так, значит, смотрите, вот мы с вами уже не первый раз в эфире общаемся и примерно одно и то же слышим, что по большому счету у нас качественных сдвигов не происходит. Получается, за последние там 2 месяца мы видели, что у нас еще одна партия автобусов пришла новых, еще какие-то километры дорог были сданы, но качественного изменения нет. Подразумевает ли Ради Хабиров, на ваш взгляд, вот это, то есть глубину проблемы? Или все-таки он вот просто видит, что цифры нерадужные, Москве отчитываться нечем, и поэтому нужно отчитать?
То есть здесь история какая. Ради Фаритович, он, по идее, ты не должен глубоко вникать во все аспекты транспортной реформы и реформы безопасности дорог. Он, грубо говоря, у него есть ведомство, сейчас это министерством стало, которое за это отвечает. А вот в этом ведомстве я вообще не вижу вообще никаких подвижек. То есть дело в том, мы вообще живем вне, вот даже не то, что как бы вне мирового пространства, мы живем вне российского пространства оптимизации. То есть сейчас вот на данный момент ВЭП, который ответственен за вот программу, вот эту тоже, за воплощение этой программы, и он финансирует эту программу, он начал выпускать ежемесячные альманахи, то есть обзоры, где-то рекомендации по транспортным, значит, решению транспортных вопросов. В последнем альманахе за сентябрь он четко указал, что, ребята, покупка новых автобусов – это вообще не панацея и не решение, если мы в совокупности не решаем другие вопросы. Так. То есть он четко сказал, ребята, что новый автобус – это вообще просто не то, что не, как бы, не, это не решение.
Угу. Смотрите, вот когда примерно такие же вопросы мы, там, журналисты, задаем при возможности властям, они говорят, что, в принципе, ну, мы понимаем все это и двигаемся в этом направлении. Вот смотрите, умные остановки поставили, сначала на них табло не горело, а теперь горит и показывает, значит, время приезда следующего автобуса. Это значит, что со временем у нас и мобильное приложение соответствующее появится. То есть, смотрите, двигаемся, не торопитесь. Может быть, все-таки действительно надо подождать?
Но здесь ведь ситуация такая, подождать чего? Давайте вот мы посмотрим внимательно. Дело в том, что да, на одной остановке появились, значит, расписания, но буквально через полчаса в интернете появляется ролик, когда человек стоит, снимает, значит, это расписание, снимает, тут же поворачивается автобус, подходящий к остановке, оно вообще не соответствует тому, что проезжает мимо. По приложению мы опять пошли своим путем, не знаю зачем, не знаю для чего. Вот это умный транспорт, это... причем мы его переписываем, переделываем, оно толком не работает, не соответствует. Там же история какая была, у нас в республике решили собирать все данные обо всех движениях всех автобусов в одном месте. Может быть, неплохая идея, и ради бога, это нужно. Но дальше мы не смогли эту информацию нормально обработать и сами ей воспользоваться. Яндекс говорит, ребята, отдайте ее нам. Мы включим вас в нашу систему, и вы совершенно спокойно через Яндекс будете смотреть, где ваши автобусы ездят.
Причем в режиме реального времени не от расписания это будет зависеть, а от реального положения автобуса в пространстве, так ведь?
Конечно. Ага. Дело в том, что большинство городов, я не буду говорить за все, потому что по всем ситуацию не знаю, но большинство городов не стали городить никакого огорода, спокойно подключились к Яндекс.Транспорту, и эта система дает им возможность и смотреть, и где транспорт, и соблюдение расписания, и движение автобусов. То есть все то, о чем мы мечтаем. Но мы зачем-то идем своим путем, то есть путем не самым разумным, и более того, мы по нему даже нормально пройти не можем. Но, конечно, если вы спрашиваете, а есть успехи? Они говорят, да, есть, вот делаем приложение. Да, есть, вот на остановках табло засветилось. Но вопрос в отсутствии, опять же, общей концепции и понимания. Ну да, что-то делается. Если вот это что-то должно успокоить, по идее, то надо успокаиваться. Но вот вопрос, что это?
Да. Вот говоря о деятельности Минтранса теперь уже, получается, бывший руководитель ведомства вроде как ушел с должности, да, но остался в ранге советника главы республики. Его в свое время и критиковали, и хвалили, говоря, что человек имеет знания, опыт, где-то в столицах работал. Сейчас еще один руководитель, соответственно, тоже вроде как не местный, тоже с опытом работы на стороне. Но, вот как вы говорите, особо продвижения нет. На ваш взгляд, проблема именно вот все-таки конкретных людях, в том числе тех, о которых я говорю, или есть какие-то, я не знаю, подводные камни, вредители в рядах, значит, министерства работают, или денег банально не хватает? В чем проблема же все-таки?
Да нет, ну, во-первых, конечно, люди, это однозначная проблема, потому что у нас сейчас у нас появился один специалист, который человек более-менее понимает транспорт, это Ягафаров, да. Угу. Тут сложно что-то говорить против.
Ягафаров, заместитель реально... министра, да, получается?
Нет, Ягафаров, он, да, замечательный.
Да, сейчас министр, зам.
У нас же теперь министерство, теперь он заместитель министра. Но, во-первых, он один, во-вторых, основная проблема, понимаете, в чем? Дело в том, что у нас ведь любая задача решается... Вот вопрос, для чего мы ставим задачу? Мы ставим задачу оптимизировать транспорт. Приходят люди, начинают ее решать, но у них задача конечная не оптимизировать транспорт, а решить, грубо говоря, свои вопросы. То есть, а, поставить галочку, что они что-то выполнили, при этом по возможности, дай бог, если получится еще заработать. И если при этом еще и оптимизировался транспорт, то здорово. Если нет, то мы вам объясним, что мы что-то делаем, и у нас появилось свое приложение. Mm-hmm. Вот если мы когда поменяем вот этот список наоборот, то есть в первую очередь оптимизировать транспорт, потом, если по возможности что-то получилось заработать, а в третью очередь поставить галочку, тогда мы сдвинемся с мертвого места.
То есть вы утверждаете, что в принципе в условиях российских реалий, где не всегда все получается, вопрос транспорта все-таки решаем. И за обозримые сроки, разумные сроки прежде всего, можно эту проблему решить.
Но решить как? Вот опять же, решить проблему, как Москва, многим городам не получится. Ни те бюджеты, ни те возможности, ни те деньги. Но как минимум с мертвой точки сдвинуться, как многие города уже сделали, это возможно. Mm-hmm. А здесь ведь еще раз надо смотреть, какая ситуация. У нас ведь центр, Москва-центр, она долго наблюдала, как у нас регионы танцуют каждый на своей поляне, придумывают что-то свое, и в результате у них ничего не получается. Первое, они сейчас внесли новый, значит, законопроект, в котором объединяют все законы, которые как-то... У нас же 220-й закон так и не заработал. Вот, правильно говоря, очень, как я уже говорил в вашем эфире, хороший закон, да. Рабочий закон. Но он так и не заработал в республике, и не только в нашей республике. Есть еще куча разных даже нормативно-правовых актов. Вот сейчас новый закон их все объединяет, и более того, значит, он создает то, о чем я лет 5 назад говорил, электронный путевой лист. То есть теперь автобус выходит на линию, у него будет, ну не сейчас, конечно, когда этот закон примут, когда, значит, все заработает, а я думаю, что заработает, у автобуса будет электронный путевой лист. Все, вот он с ним вышел, и база, и, значит, данные с этого электронного путевого листа будут поступать в единую федеральную базу. То есть теперь автобусы не смогут перерабатывать, не смогут еще что-то, то есть не смогут, не будет того... пространство для нарушений, которым сейчас наши пользуются, потому что их никто не проверяет. Автобусники работают в 12 часов. Вот чтобы что-то заработать, он работает в 12 часов, нарушая все возможные нормы работы. Еще один интересный момент. Вот вы посмотрите, сколько было разговоров, что с первого числа, когда, значит, введут ответственность за отсутствие чеков, выдачи чеков, что, значит, встанет вся отрасль и начнет, что-то произошло, ничего не произошло. Как билеты не выдают, как чеки не выдают, никто не выдает и никто не собирается.
А они же это объясняют тем, что как бы в условиях коронавируса нельзя, значит, проверки проводить, бизнес зажимать, поэтому пока вот не можем. Они так и говорят.
А у нас даже самое интересное, у нас даже не знают, кто проводить-то должен. То есть у нас не знают, кто за это отвечает. Транспортники начинают кивать на налоговиков, что это их задача чеки проверять. Ну, и говорят, ребята, нас это вообще история абсолютно не волнует. Вот. И, то есть, в принципе, мы принимаем часто законы, много красивых, законы звучные. Причем при обсуждении каждого закона мы говорим, что сейчас у нас все кардинально изменится, сейчас прям этот закон заработает, и все. Потом проходит время, закон начинает работать, ничего не меняется. И теперь смотрите, вот что вы ждете от тех же самых частников. Вот их можно ругать, хвалить, по-разному можно относиться. Что вы от них ждете? Они смотрят, приняли один закон, и они думают, ну, кинуться исполнять, зачем, подождем, раз, прошло время, никто их не трогает, работают. Новый закон, опять громко, что сейчас будет принят закон, все изменится. Они сидят, говорят, ребята, прошлый закон тоже ничего не изменил. И они опять оказываются правы, они сидят совершенно спокойно, не реагируют ни на какие законы, живут как хотят в своей логике. Причем, вы посмотрите, вот я ради интереса, значит, просто попросили определенную группу людей покататься на башне транских автобусов. По средним оценкам, в 30-40 случаях из 100, где-то 30-40%, они не выдают билеты. Да. Эти деньги тоже идут мимо кассы Башавтотранс. Это тот же самый черный оборот нала, который мы ругаем участников.
Был водитель Башавтотранса, который предложил оплатить проезд не банковской картой с терминалом, а перевести ему с помощью Сбербанк онлайн, лично мне. Вот как бы вопрос.
А, Руслан, вы поймите, что на работу на автобусах Башавтотранса кто работает? Процентов, ну, наверное, там 70-80, это те люди, которые работали участником в свое время ушли, либо работали с частником, который в свое время ушли, либо свои автобусы имели, разорились. Вся звезда, которую, вот, когда пришел Ради Фаритович и громко сказал, мы сейчас будем уничтожать нелегалов, была такая компания «Звезда», туда прилетели маски-шоу, все арестовали, всех арестовали. Все автобусы разошлись либо по остальным частникам, а все водители устроились в Башавтотранс.
Да, понятно почему. Ну что ж, давайте мы сейчас с вами прервемся. У нас будет небольшой выпуск новостей и продолжим эфир через несколько минут. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией эксперт в транспортной отрасли Олег Арефьев. Меня зовут Руслан Валиев. Далеко не уходите. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, эксперт в транспортной отрасли, предприниматель Олег Арефьев на прямой видеосвязи со студией. Номер для ваших смс-ок +7 927 4 10 51. Вот обращусь к вопросам. В Телеграме пишет нам Алина. Не знаю, насколько вот вопрос по адресу, но все-таки. Почему отменен льготный проезд по социальной банковской карте для льготной категории граждан, пенсионеры, например? Это, я так понимаю, часть нашей транспортной реформы в этом заключается, чтобы на Алгу все перешли.
Да, там не совсем отменен, просто дело в том, что в Алге пока эта функция не заложена, льготного проезда, а в связи с вводом Алги отменили все остальные карты. То есть этот проезд они получали по карте, значит, я не помню, единая социальная карта, по-моему, была, что ли. Да. И по ней, да, предоставлялся, значит, льготный проезд для пенсионеров, но ее отменили в связи с вводом Алги, а в Алге такие функции пока не предусмотрены и не думаю, что будет предусмотрено в дальнейшем.
Кстати, вот по поводу Алги, на ваш взгляд, вот насколько логично или справедливо вот такое вот дискриминационное, что ли, отношение к части уфимцев? У нас, я вот как-то тоже вопрос задавал уже им, правда. На некоторых маршрутах, в том числе пригородных, работает услуга «Счастливый час», когда можно пересесть с пригородного на городской автобус и, в общем, получить 100% скидку, да, на второй проезд. А на некоторых других эта штука не работает. И когда у них спрашиваешь, они говорят, ну вот это мы индивидуально решаем, и так эта история убыточная. Я не знаю, можно ли как-то вот на это влиять общественности, в суд, в конце концов, обращаться, что, например, одни жители чем хуже других жителей Уфы, а не пригорода даже. Дискриминация? Или это вот действительно дело доброй воли перевозчика и на это никак не повлиять?
Вот смотрите, здесь история такая. Это даже скорее не проблема и не беда Алги. Это проблема и беда полного отсутствия вот именно организационной работы по транспорту в целом. Давайте я вам объясню очень простую вещь. Как работает счастливый час пересадка? Допустим, вы едете в автобусе Башавтотранса. Вы рассчитываетесь в автобусе Башавтотранса, и с вас снимают условно там 30-25, неважно, 25 рублей снимают. Дальше вы выходите и садитесь в частный автобус, допустим, перевозчика Батырова. Но деньги-то вы уже отдали Башавтотрансу. И, значит, соответственно, Башавтотранс должен передать половину этих денег Батырову. Но у Башавтотранса с Батыровым нет никаких взаимоотношений. У него даже нет оснований эти деньги Батырову передавать.
Вы знаете, здесь все сложно, но у нас об этом даже и речи нет. Никто не говорит, что давайте введем эту услугу между Башавтотрансом и частными перевозчиками. Ее нет и как бы и не ждем. Так она даже внутри Башавтотранса не полностью реализована. То есть с одного маршрута Башавтотранса на другой пересаживаешься, работает, а на третий пересаживаешься, не работает. Как хотим, так и вертим.
Ну, здесь история очень-очень простая. Дело в том, что для Башавтотранса эта игрушка очень затратная. Ей, конечно, это компенсируют из бюджета, там часто очень нелегально, то есть минуя требования 220-го закона, по которому все компенсации должны идти в рамках, значит, либо брутоконтрактов, либо, значит, регулируемых маршрутов. Мы подписали, значит, Ради Париж подписал закон недавно, который вообще подразумевает компенсации по логике там 2000 каких-то годов, 13-х, до начала еще вообще транспортной реформы. И Башстатан старается по минимуму минимизировать свою услугу даже в своей, будем так говорить, плоскости, то есть в рамках Башстатранса. Потому что для него это затратная история, не совсем нужная. Башстатрансу это вообще не надо.
Понятно, да.
Вот,
да.
Посмотрите же опять, вот опять, к любой карте транспортной, к любой услуге можно подходить с двух сторон. Одна сторона, это непосредственно, значит, либо это частный проект, когда, значит, перевозчик привлекает этой услугой к себе пассажиров. То есть за счет предоставления определенных услуг он формирует устойчивый пассажиропоток, и люди садятся только на его автобусы. Но счастливый час и так действует только в рамках Башстатранса. Соответственно, грубо говоря, он как бы не может привлечь этой услугой пассажиров с частника пересадить к себе. Вот. А с другой стороны, значит, это значит какая-то либо, это, ну, как сказать, социальная льгота от республики для пассажиров. Но участники этой программы «Счастливый час», они не являются социальной, ну, то есть, частью населения, льгот, на которую распространяются. И, соответственно, возникает вопрос, как компенсировать Башстатрансу. Сложно это сделать. Соответственно, давайте поменьше вам будем компенсировать. Раз поменьше компенсируют, Башстатранс старается поменьше ее оказывать. Вот и все.
Понятно. Так, еще вот, значит, из ленты нашей сообщений. Компания «Расчетные решения» уже запускают, даже запустили, насколько я знаю, один маршрут в Уфе без кондуктора. Троллейбусный маршрут имеется в виду, в порядке эксперимента. Там используется валидатор, как в Москве, и больше никого. Вот как вы считаете, возможно ли эту систему вообще в принципе в таком городе, как Уфа, запустить и сделать так, чтобы она прижилась, минуя этап использования турникетов, как это было в Москве, например?
Но турникеты вообще никакого отношения к этому не имеют. Турникет — это механизм контроля, не механизм расчета, а механизм контроля за расчетом. А вот, то есть турникеты как бы рядом не стоят. Запустить, конечно, в Уфе можно, но здесь немножко, будем так говорить, либо в вопросе, либо в посыле немножко неверная заложенная информация подается. Не запустили один маршрут, они запустили на двух или трех троллейбусах одного маршрута в пилотном режиме. Вот. При этом это запускалось уже не раз, то есть это не первая попытка. И обе первые, там, две или три попытки до этого, они проваливались. И сейчас вопрос в чем? Смогут ли настроить систему адекватно так, чтобы она реально работала, то есть реально работал контроль за этим проездом, и у всех были карты? Почему нет? В принципе, мысль-то очень хорошая. И если она получится, а для ее воплощения не нужно реально каких-то гигантских подвигов совершать, то, в принципе, возможно. Только, смотрите, Башстатранс ведь не стал внедрять на своей этой территории. Отдали опять электротранспорт, который так убыточен. Ну, давайте еще поэкспериментируем. Попробуем, покажем, фотографию сделаем, картинку. Дальше видно будет.
А, кстати, вот в рамках вот этой огромной транспортной стратегии нацпроектов электротранспорт, я так понимаю, никак не рассматривается, да? Это чисто на откуп муниципалитетам отдано, и сами как хотите.
Нет, ну, смотрите, вот этот нацпроект, он не то, что как бы, он не предлагает и не дает каких-то рекомендаций регионам, потому что им развивать. Он говорит, что, ребята, составьте, он дает регионам возможность составить грамотную транспортную стратегию, в которую они могут включать и электротранспорт, либо убирать его из этой стратегии. То есть они должны разработать комплексную программу по оптимизации своей транспортной системы, в которую они могут включать электротранспорт, не включать электротранспорт и подать эту стратегию наверх. То есть, когда эта стратегия грамотно составлена, просчитана на основе сделанных пассажиропотоков, на основе каких-то грамотных расчетов, математически обоснованная, наверху ее утверждают и дают финансирование. Если в нее включен трамвай, в нее включен троллейбус, то деньги дают и на это в том числе.
Наверняка уже есть достаточное количество типовых вот этих вот проектов в других миллионниках России, которые можно было бы взять с небольшими исправлениями, применить в наших условиях даже. Но этого не делается, я правильно понимаю?
Да вы знаете, у нас вообще документы транспортного планирования находятся в таком первобытном состоянии, что мы сами могли это сделать. То есть дело в том, что для того, чтобы создать документ транспортного планирования, это не такая, вот, как сказать, вот сложная математическая задача, которую надо специально у кого-то брать примеры, либо еще что-то. Тем более что по другим городам это другие пассажиропотоки, другая специфика и другие нюансы. Мы могли бы и сами сделать. Вопрос некому, и, во-вторых, никто этого делать не хочет. Вот, вот смотрите, вот мы сколько раз с вами возвращаемся к покупке новых автобусов.
Да.
Вот купить новый автобус – это самое простое. Купить 50 автобусов. Неважно того, что мы потеряли на этом 200 миллионов на закупке этих автобусов. Неважно то, что, в принципе, мы могли их купить дешевле, взять их в лизинг, еще что-то. Мы просто купили 50 автобусов. Мы выгнали их на площадь, передали ключи и показали по всем каналам. Это действие, которое можно продать людям как реально какую-то победу. Все остальное – работа в ежедневном режиме, вот в разработке в эти транспортные стратегии, ее воплощение, ее расчеты. Завтра на площади не передашь и не покажешь. Да. То есть на этом не сделаешь моментальную какую-то картинку и не отметишься какой-то реальной победой, что вот завтра мы разработаем транспортную стратегию. Ну, заявят об этом, но это же не автобус, это не покажешь, не передашь, не скажешь, ну, разработай, а у нас что, не было транспортной стратегии до сегодняшнего дня, что ли? Ой. Ее никто не разрабатывает даже на самом деле на сегодняшний день.
Вот как раз, раз уж в автобусы упомянули, тут нам Дмитрий пишет, Нефас построил автобус с гармошкой, почему Башкирия не закупает? Может быть, стоило бы, хотя бы с точки зрения того, что будет...
Дело в том, что я вам скажу, во-первых, конечно, не то, что стоило бы. У нас по магистральным маршрутам, во-первых, у нас нет как таковых магистральных маршрутов, которые просто в городе с нашим населением быть обязаны, должны быть. У нас нет магистральных маршрутов. Основной признак магистрального маршрута, что он работает там с 7 утра, по-моему, до 11 вечера, или с 6.30 до 11 вечера. И перерывы между автобусами не меньше, не больше 10 минут. Вот когда мы выходим на такой график и на такой режим работы, это можно считать магистральным маршрутом. На магистральном маршруте, конечно, должны работать автобусы особо большой вместимости, то есть гармошки, ну или как минимум удлиненные автобусы. Но они стоят больших денег. То есть, вот опять же возвращаясь к картинке, мы к чему постоянно приходим? Потому что это не даст картинку. Мы можем купить вот сколько? 100 пазиков. Вместо 100 пазиков мы можем купить всего 20 больших автобусов.
Да.
Вот что красивее, передать 100 пазиков или всего 20 больших автобусов?
Ну, звучит, понятно, 100 пазиков круче. Да, если не говорить, что это пазики, а говорить, что это автобусы.
100 пазиков.
Угу. И до сих пор это продолжается. Вот, кстати, по поводу темы автобусов нам опять тут написали в продолжении темы, что вот наш завод «Нефас» разогнался на всю мощь и, значит, исполняет контракт для Москвы. 500-й электробус уже туда отправили. Но скоро, как контракт их закончится, не станет ли проблемой это все? То, что завод как бы, ну, заказов таких больших больше не получает. Или нормально все с заказами, на ваш взгляд?
Нет, история такая, что заказами автобус обеспечен, «Нефас» обеспечен на очень долгий срок. И они это понимают, тем более, что сейчас остальные автобусные заводы испытывают реальные сложности. Волгобас вообще в принципе на грани стоит закрытие, я очень токсичен, и у автобуса низкого качества, и многие от них начинают отказываться. ЛиАЗ не успевает. А особо с Минском сейчас очень сложные взаимоотношения. Я как бы именно в технической, не в политической, а именно в технической части с их заводами. И поэтому, как минимум, вы же поймите одну простую вещь. Москва – это же не Башкирия. То есть там не купили 100 автобусов на 20 лет вперед, и теперь сейчас его будут жить. Они парк меняют, постоянно обновляют. Они автобусы эти обновляют, меняют, отправляют в регионы. То есть это в постоянном режиме. Более того, мы не забываем, что сейчас Санкт-Петербург все-таки начнет большое обновление парка. Он постепенно и так уже к этому идет. Другие крупные города. Казань, в принципе, очень неплохо потребляет. Более того, сейчас НИФАС не успевает многие контракты выполнять. То есть от многих отказывается, потому что он именно работает на Москву. И я не думаю, что у НИФАСа будут какие-то проблемы завтра, послезавтра, в связи с тем, что он создал огромные производственные площади, их нечем будет занять.
Знаете, вот, Олег, вы как-то говорили, что у нас вот те же самые новые НИФАСы на газовом оборудовании, и зачастую некому их обслуживать. Часть из них, будучи новыми, уже стоят вдоль забора, и поэтому, опять же, проблема не решается. По вашим данным, на сегодняшний день это все сохраняется в том же виде?
Ну, конечно. А дело в том, что сервисная сеть, она же не появится на пустом месте из ниоткуда. Вы поймите одну основную такую проблему. Дело в том, что если в свое время, когда запускались газовые дизеля, они были газодизельными. То есть автобус, либо значит, грузовик мог переключиться с газа на дизель и работать на дизеле. Сейчас новые будем так говорить, поколение двигателей, оно переделано так, что он либо работает либо на газу, либо на дизеле. То есть автобус, работающий на газу, на дизеле, на бензине работать не может. Соответственно, если у нас нет нормальной сервисной сети, у нас нет нормального обслуживания этих газовых автобусов, то когда он ломается, его ставят в забор. А у забора, когда он какое-то определенное время стоит, с него начинают что-то снимать в качестве запчастей. И потом запустить его с каждым днем все сложнее и сложнее.
Ну да.
А сервисная сеть, она не появляется. То есть, ну, по крайней мере, на сегодняшний день я не знаю, чтобы у нас где-то появился какой-то реальный сервис, работающий именно по газовым двигателям. Есть сервисы, которые, да, делают ходовую часть, делают какую-то техническую механику, тормоза регулируют. Это и сами гаражи способны делать. Но реального хорошего сервиса по газовым двигателям у нас нету пошли.
Вот знаете, вот когда мы это все обсуждаем, я всякий раз понимаю, точнее не понимаю, а вот сопоставляю, что ли, вот что вы говорите и что говорят наши власти, и у меня возникает мысль, а не лучше ли было бы, запуская транспортную реформу, пойти радикальным путем, в нашем случае, пойти радикальным путем, как в Москве, отказаться от услуг частных перевозчиков полностью, взять это все в свои руки и как-то, я не знаю, запустить с нуля, что ли, потому что перестраивать изнутри прямо не получается, или это совершенно бесполезная идея?
Но вы знаете, к сожалению, конечно, этот путь бы мог бы быть идеальным, если бы, и тут начинается большое количество «бы». То есть, ну, во-первых, мы, конечно, не смогли бы просто финансово потянуть ту историю, которую вытянула Москва. То есть надо признать, что история эта хоть и дала отличный результат, хоть по Москве тоже есть жалобы определенные, все равно по сравнению со всей Россией, там, конечно, они впереди планеты все. Но это очень затратная история по Москве, и она стоит очень больших денег, и там ушли вообще от транспорта, как от бизнеса. Там просто занялись транспортом. Мы себе такого позволить не смогли бы даже в каких-то гигантских там страшных фантазиях, красивых снах.
Ну, вы знаете, в случае Башавтотранса тоже я что-то не могу предположить, что это все-таки бизнес. Там все-таки сплошные убытки, как были, так и есть, нет?
Ну, вы поймите, вот давайте я вам прямо так скажу. Дело в том, что для государства убытки, для кого-то бизнес.
Ну вот опять же, да, возвращаемся к истории с закупкой тех же автобусов по не самой выгодной схеме.
Закупкой тех же самых автобусов. Дальше, вот смотрите, я вам объясню одну простую вещь. Вот то, что мы с вами уже обсуждали, что есть водители, которые принимают оплату мимо кассы.
Так.
То есть они не выдают ни билета, ни чек. Они собирают с вас деньги. Дальше, что за этими деньгами происходит? Он же не может все деньги в карман положить, правильно?
Так.
Он что-то должен сдать вечером в план в гараже. И когда он вечером приезжает в гараж, он сдает наличные деньги в качестве плана. Но дело в том, что даже по новому уже вот по закону 54-му гараж не может их оприходовать, потому что дело в том, что под эти деньги не были выданы пробитые билеты в кассу.
Так.
Соответственно, мы можем предполагать, страшном сне, и вроде как бы даже подозревать определенных людей, что эти деньги, как бы в определенные потоки складывающие, идут мимо кассы Башавтотранса, даже уже на уровне не самих водителей.
Ага, ну то есть он непосредственному начальнику отчитался, что смотрите, вот у меня план выполнил, дальше вы сами как хотите, а тот, понятно, оприходовать не может и дальше решает, как умеет.
Конечно, и то есть деньги начинают жить самостоятельной жизнью.
Знаете, а вот концептуально, если помечтать немножко, вот ту же Москву вспомнить, там они от троллейбусов отказались или полностью, или уже почти, значит, раздали и раздают их другим городам, закупают электробусы, которые дороже автобусов, даже самых красивых и хороших, несколько раз. Вот вообще это перспективно, на ваш взгляд, именно на электробусы переходить, отказываться от троллейбусов, в долгосрочной перспективе хотя бы?
Но здесь же очень много зависит от чего, от, будем так говорить, иных условий городского движения. То есть вот по Москве троллейбус, да, неэффективно, сложно, большие, очень большие пробки, а троллейбус в пробках вообще как бы не мобилен. Вот. И даже с учетом выделенной полосы, потому что, опять же, она не по всей Москве, поэтому троллейбус, да, Москва отказалась. Но даже Москва по последним отчетам, и даже Ликустов уже признает, что на данный момент электробусы далеко не самая выгодная, удобная и очень довольно-таки затратная часть для Москвы, даже для Москвы. Поэтому, в принципе, рассматривать вот гипотетические электробусы для Башкирии я бы вообще на данном моменте не стал. Нам бы хотя бы с автобусами, вот нам бы хотя бы от пазиков для начала уйти, потом мечтать об электробусах.
То есть электротранспорт в текущем виде, в каком он есть, сохранять, пытаться его, из него что-то выжать нужно? Или вот все-таки раз он у нас уже вот так вот ущербно выглядит, я имею в виду трамвайную нашу сеть, троллейбусную тоже, может быть, отказаться и потом когда-нибудь заново выстроить? Вот как вы считаете?
Ну, вот давайте так. Дело в том, что если мы сейчас от этого откажемся, когда-нибудь мы это уже не установим точно. То есть, если мы на данный момент откажемся от троллейбуса либо от трамвая, то мы должны будем смириться с мыслью, что это у нас больше никогда уже не будет. Отказываться от этого. Здесь же опять вопрос концепции развития. По идее, город может прекрасно обходиться без трамвая, без троллейбуса. С одной стороны. С другой стороны, троллейбус намного более экологичен. Вот смотрите, даже татари, опять же, я говорю, мы живем вообще вне, грубо говоря, даже российской логики. Татария смогла получить определенные деньги серьезных международных фондов ради развития электротранспорта как экологического транспорта. То есть троллейбус, он экологичнее, он дешевле в обслуживании, у него дольше ресурс, то есть у него очень много плюсов, если правильно их использовать. Трамваи, опять же, вот допустим, понятно, что по городу мы трамвай сейчас запустить уже не сможем. Нам надо либо перекрывать город, чтобы по новой пути проложить, либо еще что-то. Но, смотрите, вот у нас есть район Затона, есть район Демы.
Да.
То есть районы довольно-таки отдаленные, в сторону которых, если мы запустим скоростные трамваи, мы, в принципе, повысим сразу привлекательность этих районов и для проживания в том числе. Вот логику построения, вопрос куда? Вот трамвай, допустим, я считаю, что его надо пускать однозначно в Дему, однозначно пускать в Затон, вполне возможно рассмотреть вариант, пустить его в Шакшу, вот в такие отдаленные районы. Троллейбус по городу, он очень удобен, в нем есть определенный ряд плюсов, если ими пользоваться. Но мы должны понимать, для того, чтобы возродить сейчас троллейбус, мы должны не только троллейбус купить, мы должны восстановить контактную сеть. Мы должны объединить логику управления и троллейбусом, и автобусом, чтобы она была, работала в одной системе и не противоречила друг другу, чтобы они друг у друга пассажиров не воровали. Троллейбусы должны работать там, где нет автобусов, где они удобны, где они нужны. Но для этого нужны люди, которые это смогут сделать. При отсутствии таких людей, скорее всего, троллейбус мы скоро потеряем, а потом и трамвай.
Ну вот я тоже как бы наблюдаю, мне кажется, что вообще электротранспорт Уфы — это совершенно отдельная история, она как-то вне деятельности того же Гостранса, который хоть как-то что-то там пытается с точки зрения транспортной реформы. Хотя и то тоже пытается не очень успешно, как мы с вами делаем вывод. Ну что ж, в принципе, наше время истекает. Ну давайте все-таки короткий вопрос задам, хотя он сложный, нам тут прислали его. Ваше мнение не по теме транспорта вообще. Как вы думаете, почему Ради Хабиров отказался от идеи отстаивать, в суде необходимость вернуть акции БСК Республики, а согласился с мнением, Генпрокуратуры отдать их в собственность Российской Федерации? У вас есть на этот счет мнение свое?
Не мнение, я почти уверен, ему просто сообщили сверху о том, что этого делать не надо, и все.
То есть прямое указание из Кремля.
Естественно, я вообще, я вообще не думаю, что он в этом самостоятелен был и имел вообще, в логике происходящего процесса как-то пытаться даже заявлять свои требования. Он просто это сделал, пока не было сверху, разнарядки о том, что надо говорить и как надо действовать. Он заявил о том, что республика хочет вернуть. Потом, когда наверху сложили логику, сообщили, что не республика хочет вернуть. Он сказал: понял, хорошо, значит, не республика.
Понятно. Спасибо вам большое за ответы на вопросы. Я напомню нашим радиослушателям, что на прямой связи со студией был эксперт транспортной отрасли, предприниматель Олег Арефьев. Меня зовут Руслан Валиев. До свидания.